Здравствуйте, дорогие телезрители. Как говорится, с того света никто не возвращался. И поэтому нам остается только гадать, что там и как. Конечно, не то чтобы вообще ничего, кое-что нам открыто. И тем не менее, по большей части, это догадки и фантазии. Впрочем, почему бы и нет? Отец Яков Кротов со своей стороны прибавит немного творчества.
Райское блаженство. Мы часто склонны представлять его по анекдоту. О слоне, который стоял себе, стоял, к нему подлетает муха, залетает в хобот, пролетает и вылетает из-под хвоста. Слон зажмуривается и говорит: «Кайф!» Муха опять подлетает к хоботу, залезает, вылезает из-под хвоста. «Кайф!» Муха подлетает к хоботу, вылетает. Слон быстро подставляет хобот под хвост, зажмуривается и говорит: «Вечный кайф!» Между тем, если уж говорить о том, что мы можем знать о вечной жизни, это одно – хобот будет не под хвостом. Глаза зажмурены не будут. Здесь, в этой жизни, мы часто представляем себе счастье как возможность остаться одному, счастье как, наконец, победу над суетой, когда мы растворены в толпе, когда мы порабощены нуждам, заботам, чаяниям других людей, даже самых близких. В конце концов, вот пляж на Гавайях, вот шезлонг, ну, хорошо, пусть рядом будет блондинка 90-60-90, но пусть у нее в руке будет коктейль, чтобы она молчала и только из него подтягивала. Это будет близко к вечному кайфу. «Общение святых» – вот фраза, которой церковное предание описывает суть райского блаженства. Причем это общение святых, общение со святыми, начинается здесь. И в этом отношении, когда мы говорим, там, преподобный отче Андрей, моли Бога о нас, это уже общение святых. И я точно так же могу это сказать своей маме, умершей, своему отцу, любому человеку, который умер. Я не приверженец культа предков, древнейшей религии человечества. Я христианин. А культ предков – это ведь что такое? Это не когда почитают предков. Это когда боятся предков, что он там, в загробной жизни, озверел и будет меня теперь преследовать. Поэтому о нем плохо говорить не надо, а то он еще рассердится. Или он там, в загробной жизни, за свои добрые дела стал почти божеством. Поэтому я буду возжигать ему курительные палочки. Какие там курительные палочки? Здесь и сейчас уже я могу, поскольку я все-таки не язычник, или, скажем так, не средний вьетнамец, который, может быть, и христианин, а все-таки алтарь предков есть. Боится человек, что огорчит своих родителей. А я не боюсь, потому что если Бог таков, каким он мне открылся, я за них не боюсь. Отец – член коммунистической партии, по-моему, 4 раза, его 3 исключали. И все-таки и он со святыми, потому что то, что он делал за свою жизнь, те страдания, которые он перенес, это с лихвой что, перевешивает? Нет. Но это делает его способным принять прощение и любовь Божью. Перевешивание – это на рынке. А вот принятие Бога – это и есть в вечной жизни. Каждый ли способен принять? Да. И если мы спрашиваем себя, значит, я могу не молиться? Ответ – нет. Потому что чем раньше примешь, тем больше удовольствия. Общение со святыми. Здесь граница между языческой, суеверной, боязнью, а иногда надеждой – что умерший любимый человек появился во сне, что-то сказал или что-то показал. А что бы это означало? Особенность таких явлений в том, что они никогда не бывают ясными. Даже если сказано что-то открытым текстом, все равно это трудно применить к своей жизни. Это не случайно, потому что все эти сны, извините меня от лукавого, потому что настоящие наши любимые люди, они их двойники, и не их такие вот сонливые подмены, им некогда к нам обращаться, они создателям, ну что они будут тратить на нас время? Но когда мы в трудную или минуту, в радостную или минуту обращаемся к ним и говорим: «Мама, смотри, отец, ты видишь теперь, вот раздели со мной. И он, не отворачиваясь от Бога, не посылая мне никаких сигналов, но мы вместе. Вот что такое общение, вот что такое сообщество. Как это будет, когда я переступлю порог и буду не здесь, а там? Что я для тех моих отдаленных потомков, которые, может быть, есть, а может быть, их и не будет? Неважно, потому что общение святых, там не достает одной фразы, когда мы так говорим, общение в Боге и через Бога. Это не слон, который замкнул на себе всю Вселенную, словно это муха жужжащая. Это человек, который открыл себя, и теперь вечный кайф, потому что муха летает. Это удовольствие на день, ну, для кого как, на неделю. Но общение с другими людьми в Боге – это единственное наслаждение, которому точно не предвидится конца. Потому что у кофе есть донышко, и на нем гуще. У полета мухи есть экскременты. Но у общения с другим человеком, как у общения со мной, нету ни гуще, ни отходов, ничего. Это действительно бесконечность, которая встречается с другой бесконечностью. Не с провалом и не с бездной, не с адом. Значит, здесь и сейчас запереть ключик от пустоты, который в нас есть, выбросить этот ключик в эту пустоту и искать бесконечности, живой бесконечности в живом Боге, в живом человеке. Ради этой бесконечности прощать любые грехи, потому что любые грехи конечны. Ни один грех не имеет продолжения в вечности. И поэтому тому, кто причастился вечности, может он простить любой грех, как и Господь, воплощенный, живая, теплая, горячая бесконечность, прощает нас и делает бесконечными нас.
Теперь несколько минут на прослушивание нашего видеоархива.
Остановились мы с вами в прошлый раз на том, что родителям ни в коем случае нельзя опаздывать. Если у семилетнего чада не появились элементарные навыки, которые должны у него появиться к пятилетнему возрасту, это надо себе шею сломать, чтобы они когда-то потом появились. Потому что всякий рост, по идее, предполагает некие фазы. Если в какую-то фазу что-то не произошло, то все, ребенок уже ущербен. Потребуется экстренное усилие, чтобы наверстать упущенное. Причем не очень много надежд на то, что получится что-то. Особенно настойчивая эта мысль звучит из уст отца Анатолия Агармаева, выдающегося христианского воспитателя, педагога-психолога. Определенные качества ребенка прививаются только в определенном возрасте. Если вовремя на что-то не обратили внимания, то исправить это потом будет практически невозможно. Опыт Гармаева достаточно любопытен, и я думаю, нам стоит вкратце познакомиться с основными идеями этого христианского педагога. Если с самого начала, то становление человека, как считает отец Анатолий, начинается в утробе матери. Резерв сил, которые будут затем поддерживать человека до самой смерти, поддерживать в действиях правды, добра, в истинной любви к людям и к себе, этот резерв сил закладывается в первый период внутриутробный. Точнее будет сказать, что ребенок в утробе матери запечатлевает духовную способность опираться на тот или иной объем благодатных сил. Потом, после рождения, этот объем будет либо умножаться, либо оскудевать в человеке, в зависимости от того, как поведут воспитание его родители и как будет относиться к полученному богатству сам человек. Внутриутробное становление – это прежде всего передача душевных сил матери своему ребенку, ее душевного состояния, к которая проявляется в отношении к отцу, детям, если они есть, к собственным родителям, то есть к бабушкам и дедушкам, и вообще ко всем людям, с которыми она встречается дома и на работе. А ребенок внутренним духовным зрением запечатлевает состояние души матери. Вот идет злоба на маму. Ответить можно по-разному. Злобой ответной или терпением. Или она может покрыть злобу кротостью, или даже больше она может противопоставить злобе любовь. Или ни на что у нее уже нет сил. Терпела, терпела, пока были силы, а потом сорвалась. В состоянии душевного дискомфорта, бессилия, отчаяния. Сорвалась в досаду, обиду, раздражение, гнев. И вот это состояние скудости сил, душевной немощи, запечатлевается ребенком неспособностью покрыть, неспособностью любить, неспособностью заботиться, неспособностью терпеть. Естественно, что такие дети после рождения легко срываются в истерику, в злобу. Едва за день начинается плач, чуть потребую в ответ упрямство или гнев, потому что нет у ребенка сил быть в добром расположении к людям. А в возрасте 5-7 лет такие дети могут проявлять очень сильную неврастению, выставлять постоянно свое «я», упорствовать, капризничать, постоянно болеть, подсознательно используя болезнь как способ управления вниманием и услужливостью родителей. А потом в возрасте 12-14 лет они душевно неустойчивые, быстро приходят в состояние истерик, внутреннего упадка, озлобления, жестокости, черствости и так далее. У них просто не хватает душевных сил. Этих душевных сил не дала им мать. Она сама их не имела. Она сама находилась в глубоком бессилии перед обстоятельствами окружающей жизни на работе или дома. И своим состоянием она сформировала у младенца соответствующие характеристики. Где еще это скажется? Еще раз это скажется в возрасте 19 лет. Это приходная точка смысловой перестройки, переоценки ценностей, где чрезвычайно важно иметь душевные силы человеку. Если же их нет, то точку 19-летия, когда происходит расплавление прежних смыслов и приобретение новых, такой человек проходит очень тяжело. Сегодня, как считает отец Анатолий, этот возраст дает очень большой процент сильнейших срывов. Дети, не получившие в утробный период полноты материнского спокойствия, полноты душевной наполненности в возрасте 19 лет, дают психические срывы, кончающиеся иногда попытками к самоубийству. В последние 10-15 лет в психиатрических лечебницах резко возросло число юношей и девушек, не выдерживающих напряжения жизни. В особенности в трудной ситуации оказываются ребята, служащие в армии, в тех ее частях, где есть дедовщина. Есть юноши, которым удается удержаться в жизни, даже иногда не показывать окружающим своего состояния. Хотя при этом душа мается, не знает, где ее место, где ее дело. Чувство пустоты, бессмысленности, разочарования или ранимости, душевной усталости, безразличия, лени – все это не дает что-либо делать или как-то строить свои отношения с людьми. И все это отдаленный результат неправильного внутриутробного становления ребенка, выразившееся в необеспеченности душевными силами, которые мать не дала своему ребенку. Там же, где мать в утробе своей носящая ребенка находится в уравновешенном, спокойном состоянии, там, где она является центром заботливого внимания всех окружающих и особенно мужа, будущего отца, где она окружена любовью, там она, естественно, исполнена внутренних сил, обращенных к ребенку, исполнена благодарности, обращенной к мужу и к окружающим людям. Мало того, когда женщина носит ребенка, это особое таинство, которое пробуждает в ней совершенно новые силы. Пробуждение женщины как матери начинается именно с момента, когда она почувствовала в себе ребенка. И это таинство постепенно растет в ней. Оно, происходящее, превращает ее в совершенно иного человека. Человека, который сосредоточен на внутренней своей жизни. И благодаря этому мать становится отводом, оплотом покоя в доме, потому что то, что в ней происходит, есть творение жизни. И жизни совершенно особой, новой. И женщина, конечно же, нося эту жизнь, несет в себе тайну. Она несет в себе покой той жизни, которая в ней творится. В момент рождения ребенка происходит сильное ее пробуждение. Она становится центром в доме. Отец невольно прислушивается к тому, что в ней происходит. Она не может не передавать этого своего состояния окружающим. И, естественно, его передает. В христианской традиции периоду вынашивания ребенка всегда придавалось и придается особое значение. Мать, носящая в себе ребенка, часто бывает в храме, исповедуется, причащается. Дома больше бывает в молитве. К сожалению, мы знаем, что сегодня молодых матерей, которые придерживаются такой глубины внутреннего покоя, очень мало. Сегодня слишком много молодых женщин, которые, нося ребенка, этого всего не переживают. И это результат неполноты их собственного детства. И очень тяжело смотреть на сегодняшних детей, особенно девочек, будущих матерей. И уже сегодня видно, что такими матерями они не станут. У них такого пробуждения не произойдет, если только что-то кардинально не изменится в их жизни. Может быть, к пятому ребенку произойдет, но с первым этого не будет. Поэтому первые дети, как утверждает отец Анатолий, к сожалению, зачастую невольно уже чем-то обделены. Это, пожалуй, сегодня мы остановимся.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Если нет души бессмертной, моей личности бессмертной нет, нет смысла жизни. Да и вообще, вы спросите этого человека, а как мне убедиться, что Бога нет? Я такой вопрос однажды задал директору Института научного атеизма. Я говорю, скажите, пожалуйста, мне студенты никак не дают покоя. Может, вы мне подскажете, а как убедиться, что Бога нет? Как убедиться, что в этом лесу нет волков или одного волка? Ой, какие надо исследования провести. Да провели, кажется, все, и скажет паршивец, а может, где-то спрятался. А что наука говорит? Мир, Вселенная, бесконечно познаваемый мир – бесконечен, причем не просто сейчас он, а вообще в принципе, при любом развитии науки, постигаемый мир будет только наше знание о мире, будет ничтожным островком в бесконечном океане непознанного. И если это так, кто же может сказать, что нет Бога? Мне говорят, что в океане киты водятся. Я хватаю кружку, подхожу к океану, зачерпываю полную кружку. Говорю, смотрите, никаких китов нет, чушь какую мне говорили. Правда разумно как? Ну еще бы, целую кружку зачерпнул. А говорят, в океане киты водятся. Так и выводы атеистические. На основании чего? Скажите, как мне убедиться, что Бога нет? Нет, никаких. Вы слышите? В этом более того я вам скажу. Поэтому атеизм антинаучен. Потому что наука говорит, постигаемый мир бесконечен. А здесь вам говорят уже, все, мы уже познали, Бога нет. На основании какой логики? С другой стороны, религии предлагают бесконечное количество фактов, свидетельствующих о существовании иного мира, духовного мира. Причем этих фактов потрясающее, я вам скажу, количество. Даже с точки зрения науки, вы знаете, сколь многие ученые приходили к вере в Бога только благодаря своим научным открытиям. Он, наша замечательная директор института мозга Бехтерева, посмотрите, она же была из атеистической семьи же. Я слышал ее выступление, она говорит, такое чудо, как мозг человека, невозможно объяснить никоим образом без признания существования высшего интеллекта. Действительно. Поэтому масса ученых, которые действительно просто занимались этим, они разводили руками и говорили, только если есть Бог, можно понять такое чудо, как существование человека, существование природы, существование Вселенной.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, Ириней Леонский оказался ключевой фигурой в сохранении апостольского предания. Будучи сам учеником Поликарпа Смирнского, сидевшего, так сказать, у ног апостола Иоанна, он еще и наглядно показывает, каким образом переходила вера из рук в руки от одного христианина к другому, буквально по именам. «Блаженные апостолы, – пишет Поликарп, – основав и устроив церковь, вручили служение епископства Лину». Об этом Лине Павел упоминает в послании к Тимофею. Ему преемствует Анаклит. После него на третьем месте от апостолов получает епископство Климент, видевший блаженных апостолов и общавшийся с ними, еще имевший проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими. Этому Клименту преемствует Эверест. Далее следует перечисление еще 7 епископов. А ныне на 12-м месте от апостолов жребий епископства имеет Элефер. И вот, будучи сам авторитетнейшим хранителем апостольского предания, Ириней оказался человеком, более всех послужившим церковной победе над околохристианским гносисом. Каким образом? Ни антитезами, ни противопоставлениями, позициям еретиков, каких-либо противоположных утверждений, а положительным свидетельством апостольского учения. В личности Иринея был явлен как бы церковный подход, церковный ответ на вызов, может быть, один из самых мощных в истории церкви вызовов, вызов околохристианского гностицизма. Русский историк Паснов говорил, что опасность гностицизма для церкви была абсолютно реальной, потому что в самой церкви не было в то время ответов на многие вопросы. Еще не доставало опыта. Не было, скажем, христианской космогонии. Не было целого ряда моментов, которые были очень важны для людей того времени. По крайней мере, для греко-римской интеллигенции. Но, как говорится, святое место пусто не бывает. Поэтому в дальнейшем перед церковью во весь рост стала задача выработать собственный гносис, христианский, то бишь богословие. И об этом наш дальнейший с вами разговор. Сразу надо сказать, что становление христианского богословия по преимуществу произошло в Александрийской церкви. И это не случайно. Во-первых, мы с вами знаем, что именно Александрия была центром гностицизма по преимуществу, И Александрия являлась также столицей эллинизма по преимуществу. Именно в Александрии были такие великие учреждения культуры, как Библион, Фики и Мусеон. Оттуда и название всем библиотекам и музеям мира. Именно в Александрии, как вы помните, еще задолго до Христа, впервые в истории мировой культуры был сделан первый перевод ветхозаветных священных книг на греческий язык. К слову говоря, до этого в мировой культуре, в мировой цивилизации, в принципе, не было переводов как таковых. Именно Александрия выдвинула величайших философов-неоплатоников. То есть Александрия сказала вообще последнее слово в истории античной философии. Это гениальный философ III века Плотин. Это его учитель, также великий платоник Аммоний Саккос, или в переводе на русский язык «мешочник». Именно Александрия была в интеллектуальном смысле столицей ойкумена. Именно в Александрии приходящие в церковь представители греко-римской интеллигенции ставили наиболее глубокие вопросы перед христианами о существе христианской веры. Если отцы-апологеты стали основателями в церкви нового языка, языка понятного греко-римской интеллигенции, то содержательно использовать этот язык стали церковные учителя. Именно в Александрии родился в церкви катехуменат как система, в самом глубинном значении этого слова. Именно в Александрии огласительное училище конца II – начала III века стало родиной христианского богословия в положительном смысле. Не в полемическом смысле, как необходимость давать ответ на вызовы гносиса и других нехристианских вероучительных систем, а с целью дать положительное развитие христианского вероучения в терминах, которые будут понятны входящим в церковь александрийским интеллигентам. И внешне Александрия – город очень красивый. На тот момент достаточно молодой. Ему было всего 3 века. Основан Александром Великим, Александром Македонским. Это, пожалуй, единственный город, великий город античности, находящийся на побережье Средиземного моря, который остался таковым до нашего времени. Все остальные великие города, такие как Карфаген, Антиохия, были разрушены и закончили свою историю либо еще в античности, либо в средние века. А Александрия до дня нынешнего величественна. Вот с такой преамбулы мы и начнем со следующего раза наш с вами разговор о гносисе христианском, александрийском гносисе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго.